Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер, Сергей Корзун, это я, моя сегодняшняя гостья Елизавета Осетинская, журналист и медиа-менеджер. Здрасте.
Здравствуйте.
Здесь я вешаю паузу, потому что не знаю еще ваш статус реально.
Как отнестись
на переходе
мне к слову медиа-менеджер? Это не всегда комплимент.
Из Forbes до РБК переходный период. Я должен сказать, что мы записываем эту программу накануне выхода в эфир. Будем надеяться, что до эфира ничего не случится. И это режим прямого эфира.
Я спокойно лечу в отпуск.
Да. Нынешний статус. Главный редактор журнала Forbes в России.
Последние дни буквально. Считанные дни остаются.
Верна ли информация о том, что ровно с 15 января 2014 года возглавите в качестве главного редактора все программные продукты холдинга РБК?
Не совсем. По сути, да, но я буду не то чтобы главным редактором, а шеф-редактором, таким редакционным директором. То есть я
что
буду отвечать за содержание всех редакционных продуктов, но там у каждого продукта будет свой главный редактор, который по закону, например, несет ответственность за содержание.
А кто главнее? Это синекура или, наоборот, работа, которая предполагает работу на все?
Знаете,
издания?
Это такая синекура. Каждому бы такую синекуру. Ну. Я вам хочу сказать, там, ну, на самом деле, гигантская реформа, мне кажется, нужна. Это очень интересный проект. Проект реально большой. Аудитория совокупная. Ну, там только у сайта от 1 до 2 миллионов человек в день. Там телевидение, и газеты, и журнал, и куча сайтов-сателлитов. В общем, это огромный проект и, конечно, огромная история. Суть этой реформы в том, чтобы максимально полно использовать все ресурсы и, так сказать, подружить их между собой, потому что сейчас они в значительной мере работают независимо друг от друга. Это, конечно, неправильно, когда у тебя огромное количество ресурсов, то желательно сделать так, чтобы они друг другу помогали, так сказать, так называемую синергию отыскать.
Задача выполнимая, потому что многие брались за ее решение, не всем удалось, мягко говоря, решить эту задачу, потому что идея-то естественная, если есть новости, ее можно донести хоть через домашний утюг там или через пылесос, неважно, как она дойдет, до идеи-то, в общем, уже давняя.
Ну, вы знаете, это довольно уникальная история, я объясню чем. Тем, что основным каналом раздачи информации в РБК является интернет. Затем телевизор. То есть это не история про то, что принт является основной движущей силой или какое-то старое медиа, это именно новое медиа. Угу. И в этом, конечно, так гигантский интерес мой. Потому что, ну, это и вообще это совершенно невероятный уникальный случай, что так сложилось, что есть в России вот это новое медиа, которое, собственно, и доходы генерит, и аудиторию. И, конечно, ну, мне кажется, что просто глупо не воспользоваться случаем. Вот. Но при этом еще есть вся линейка, то есть от телевизора до журнала. То есть вообще все способы подачи информации, которые вообще могут быть в природе на сегодня, то радио только нет. Угу. Вот, может, про радио подумать. Эхо Москвы не хочет продаться, нет?
Насчет Эхо Москвы не знаю, это вряд ли на рынке есть радиостанции, которые вполне могли бы пойти на этот шаг. А причины ухода из Forbes, или это и есть причины прихода на РБК?
Мне кажется, причина сейчас – это не причина ухода из Forbes, это причина прихода в РБК.
Это тот самый знаменитый ужин в китайском ресторане, о котором писал Николай Малибов, который все хорошо покормил, что ли, или хорошо уговорил?
Во-первых, ужин был не в китайском, а в японском. Вот, во-вторых, ужин...
Исправление ошибок.
Да, ужин... Это конспирация. Ужин к делу не относился, на самом деле. Ну, это просто был такой яркий творческий комментарий. Николай человек медийный, знает, как общаться с журналистами. Мне кажется, у него это прекрасно получается.
То есть он создал новую легенду.
Он создал новую легенду о том, как он мечтает пообщаться с... Уже главный редактор, все в очереди стоят, поужинать с Николаем Малибогом при свечах. Ну, в общем, вот... Что получилось, то получилось.
Ну, команда, мягко говоря, вам не незнакомая. Собственно, вы на Росбизнес Консалтинг работали еще в студенческие годы.
Ой, ну, слушайте,
годы,
это вообще, давайте так, это не считается.
Не совсем
это
про
не
то,
считается.
Да, это не считается. Команда, ну, по крайней мере, Дерка Сауэра вы знаете.
Да,
заместителя Лену Мясникову тоже знаете.
Дерка Сауэра, конечно, и Лену Мясникову я, конечно, знаю. Я с ними много лет работала в «Ведомостях». Я считаю их, ну, можно сказать, даже и употребить слово «выдающимися медиа-менеджерами», они как раз медиа-менеджеры. И благодаря им, в общем, в России появилось много независимых медиа. Я имею в виду не только там деловую газету «Ведомости», я имею в виду вообще, что, ну, вот вся эта история с Independent Media в свое время, это, конечно, абсолютный прорыв для российского рынка. И мне кажется, мы только позже сможем оценить, как много это действительно для нас всех значило. И это как бы выросло, знаете, так посреди ничего, вот как оно там на Выборгской улице как-то начало там прорастать. Но это очень здорово. И, конечно, для меня это, в общем, это тоже большой шанс и, в общем, большая удача, что они пригласили меня. И мне, в общем, это, конечно, очень лестно.
Кого-нибудь берете из старых команд, что из «Ведомостей», что из «Форбса», либо об этом рано говорить?
Не, ну вообще, об этом совершенно точно рано говорить, потому что мне сначала надо понять, так сказать, что с нынешней командой в РБК, мы, может, договоримся там. Ну вот приходит главным редактором РИА РБК Роман Баданин, предыдущий главный редактор Алексей Тарасов выразил желание покинуть компанию. Вот, мы с ним полюбовно об этом договорились. Вот Роман выходит тоже вместе со мной. Он возглавлял Forbes.ru, потом был директором мультимедийных проектов Интерфакса, а до этого работал 10 лет в газете.ру. Вот мы с ним выходим фактически вместе, а там посмотрим, разберемся.
Задачу какую поставили перед вами? Масштаб ее. Глаза горят энтузиазмом, несмотря на трудовые будни предновогодние.
Знаете, масштаб, конечно, поражает. Но я хочу сказать, что я вообще про качественный контент, и для меня задача номер один – это усилить качество продукта, потому что без качества можно сколько угодно говорить про платформы, про доставки, про носители, космические корабли, но для того, чтобы что-то доставить, надо, чтобы было что-то. Моя задача — создать боезаряд.
Что вы понимаете под качеством продукта? Это тщательная его шлифовка, уникальность этого продукта на рынке?
Ну, понимаете, с уникальностью продукта тут у нас сейчас все сложно. Новости — это commodity. То есть, в общем, новость становится commodity через полсекунды после того, как она вышла там, в том или ином СМИ. Другое дело, что, понимаете, все равно есть индекс цитируемости. И если одно СМИ дает верную информацию, а другое неверную, то рано или поздно, понимаете, все вылезает.
Сколько это понятно, это факт-чекинг. Но есть еще те вещи.
Это вообще давайте начинать с этого. Базовая вещь, чтобы информация была достоверной. Дальше то, что вы сказали про уникальность. Уникальный продукт — это уже что-то более, это какие-то более крупные формы и способы их подачи. Это на самом деле уже надстройка. В случае, когда у тебя большой интернет-сайт, мне кажется, что нужно начинать с базы, а потом уже прикручивать все остальное. Но я так как-то, знаете, просто логически рассуждаю. То есть вы меня сейчас в каком-то смысле мучаете тем, над чем мне еще предстоит много думать. Вот я сейчас в отпуск уеду и буду про это, взяла даже с собой компьютер, вопреки обыкновению, буду сидеть, так сказать, и что-то там набрасывать и думать, потому что, ну, это, конечно, такая абсолютно новая история. Сейчас вообще никто не знает, как правильно. Никто не знает, каким должен быть журнал, никто не знает, каким должна быть газета, никто должна ли вообще быть газета. Я имею в виду не РБК, а вообще, в принципе, газеты должны существовать или нет. Каким должно быть телевидение, насколько оно должно быть интерактивным, насколько оно должно быть интегрированным с онлайном.
То есть... А был ли какой-то период, когда вы хорошо знали, как это надо делать, и шли уже на, как бы, со всеми знаниями на готовый продукт? Либо это всегда работа на перспективу?
Никогда не было так, чтобы я вообще ничего не знаю. Я, ну, откуда я могу, ну, понимаете, ну, как, кто может сейчас сказать в так быстро меняющемся мире, что точно будет? Ну, может, там есть единицы какие-то, мы все знаем эти имена, да, это там Цукерберг, Джобс спокойный и так далее. Понимаете, но как-то с моей стороны.
Нет, алгоритмы работы все равно. Смотрите, сколько там, 10 лет уже на руководящих, как это было принято в советское время говорить, должностях, начиная там с ведомости, Forbes, да, ведомости в одном смысле. Варианте, в другом. Да, ну как, приходит все-таки. Медиа-менеджер не всегда бывает ругательным словом. Это человек, который управляет сбором, обработкой информации, отвечает, собственно, перед обществом и перед законом за то, что печатается в этом издании.
Да, так это ведь? Правда. Но я стою еще раз на позиции, что информация должна быть достоверной, но при этом она должна быть интересной. И она, ну, безусловно, должна быть эксклюзивной, но эксклюзивной тоже. Она должна быть, помимо того, что вот уникальной в чем-то, да, она должна быть еще кому-то интересна. Ну, без этих базовых вещей вообще дальше некуда, ну, ехать. Это какие-то сейчас там азы. Там, конечно, мне кажется, там, если говорить о принте, например, да, о журналах, в частности, мне кажется, что это такое движение в сторону вот абсолютно, ну, такого, ну, такого премиум-продукта. То есть это должно быть мало того, что интересно, красиво, это должно быть, ну, должно быть приятно держать в руках. Это должно быть, иначе непонятно, зачем людям это покупать, потому что это же не просто способ получить информацию. Это способ получить удовольствие вместе с информацией и способ красиво, и возможность красиво ее получить.
Видна школа большого холдинга, в который входил, в частности, и «Космополитен», и некоторые другие издания эстетические.
Вы знаете, я хочу сказать, что я, когда пришла в Forbes, я очень много стала покупать и читать иностранных журналов. И стала смотреть на лучшие образцы, не только деловых, и стала смотреть просто на лучшие образцы какие-то таких журналов, которые остаются, несмотря на весь кризис в принте, остаются такими флагманами. Я не знаю, тот же Monocle, Wired, Vanity Fair. То есть это такие бренды. Ну, посмотрите просто на них, как они сделаны. Ну, ты хоть понимаешь, за что ты деньги платишь. Мы же хотим, чтобы за это платили, да? Если мы хотим, чтобы за это платили, должно, ну, как-то здорово выглядеть, помимо всего прочего. Но и на самом деле в интернете та же история. Сейчас New York Times делает, ну, потрясающие фичеры в интернете. То есть на это, ну, мы с нашими возможностями скромными, российскими, просто я на это не могу вообще без боли смотреть, потому что, ну, ты понимаешь, как, что ресурсов всегда недостаточно, и ты понимаешь, как здорово можно это сделать. Это просто невообразимо. Кстати, я пример даже конкретный вам приведу. Если вы не читали, такой был New York Times вечер путешествия из Петербурга в Москву.
Нет,
так вот это было сделано, блестяще совершенно. Вместе с инфографикой такой, вместе с фото, вместе с видео. Ну, потрясающая история, очень красиво.
Напомню, в программе «Без дураков» сегодня Елизавета Осетинская. Все еще в течение нескольких дней главный редактор журнала Forbes в России, которая переходит с 15 января на работу в РБК. О принципах журналистских немножко, если два слова. Меняет что-нибудь интернет и современная действительность в этих принципах? Вспоминается, что в начале 90-х годов, с одной стороны, ориентировались, в общем, на какие-то западные образцы, ну, как казалось, прогрессивные журналисты, да, и вырабатывали свои, в том числе и Московскую хартию журналистов, на базе какого-то международного опыта, плюс привнося туда свой. Другой пример. Украинские СМИ, и часто возникает вопрос в последнее время, что все они так или иначе общественно-политически ангажированы. То есть нет изданий, которые вот эту золотую объективную середину пытаются вроде как на ней сидеть и ее подавать. Вы сами каких принципов придерживаетесь? Такой объективистской, ну, вряд ли объективной, потому что любая журналистика, понятно, пристрастна. Либо все-таки РБК есть своя какая-то или будет своя какая-то политика?
Вы знаете, я лично придерживаюсь следующего мнения, вот как журналист. Чем меньше меня есть, так сказать, в информации, тем лучше. То есть журналист, на мой взгляд, его вообще вот стопроцентная миссия состоит в том, чтобы быть проводником информации. Потому что, собственно, ценность неискаженной информации значительно выше, чем для меня, чем ценность суждений. Потому что суждений, в общем, у нас на основе информации на 6 миллиардов, понимаете? Ну, кому-то интересно одно, кому-то интересно другое.
Ну, смотрите.
Особенно в наш век пропаганды в широком смысле, не только в России, и в наш век манипулирования людьми через массу технологий. Ну, просто человеческий мозг – это вообще очень удобный объект для манипулирования. И со стороны компаний, и со стороны политиков, и со стороны каких-то общественных сил. Мне кажется, ценность такой вот чистой информации, она возрастает просто в разы. Другое дело, что, конечно, я реалист, я понимаю, что ну, невозможно, понимаете, передать информацию, не прикоснувшись к ней. Искажение происходит. Вы подумали, ну, высказали, это уже разное. Понимаете, это вы уже сделали ошибку.
А вот, Лиз, смотрите, последний из ярких примеров, да, Владимир Путин объявил о помиловании Ходорковского, но это было перед журналистами, так совпало. Он мог это сделать и там на заседании Госдумы, там, в кремлевском кабинете, там, в Новоогарёво, где угодно. Ему вот для этого посредники были не нужны. Вы же не хотите сказать, что там Forbes или РБК, или то издание, в котором вы работаете, просто передаст эту информацию, потому что самое ценное в этой информации как раз то, что происходит вокруг нее, и мнение людей.
Нет, я с вами не согласна. На самом деле имеет же такую же ценность, ну, может, и там не такую же, но соразмерную ценность, как Путин, например, это говорил. Имеет ценность информация, почему это произошло именно в этот день. Почему он вообще решил так поступить?
Ну, это же как начинается это? Уже ну, оценки.
Это, то подождите, есть... какие отсылки? Ну, это тоже информация. Подождите, да. Узнать, почему... Вот поговорить с Путиным... Все уже поговорили с Ходорковским, очень интересно. Но журналисты, естественно, они ну, тоже люди, они идут по наиболее простому пути. Поговорить с Путиным и добиться от него правды – это невероятно трудная задача. Я не уверена, что она реализуема. Но, согласитесь, да, добиться от него искреннего ответа на вопрос, что предшествовало этому решению, как он его принимал, что он в этот момент думал и почему все-таки он принял это решение – это информация. Ну, по крайней мере, вы разговариваете с человеком, пытаетесь снять с него эту информацию. Конечно, он может там тоже вами манипулировать при желании. Кстати, вот, но да. Я на самом деле, я не хочу преуменьшать ценность мнения и авторского мнения. Просто я не люблю, когда одно подменяется другим. У нас на самом деле это очень
делить,
часто происходит.
Делить, да, вот по классической теории. Информация отдельно, там мухи отдельно, котлеты отдельно.
Ну, понимаете, в чем дело? В гонке за, сейчас, так сказать, там тираж или аудитория, они заменены трафиком. В гонке за трафиком и за кликами мы, тут тоже такой тонкий момент, мы, конечно, предпочитаем, мы медиа-менеджеры, предпочитаем использовать такую простую технологию, как мнение, потому что отреагировать быстро. И на самом деле это делают очень многие ресурсы. Отреагировать быстро и что-то узнать, это вообще трудно и не всегда востребовано. Яркая колонка зарабатывает на значительно больше кликов, лайков, чем фактически выверенный точный материал. Мне просто кажется, что, тем не менее, без одного нет другого. На что вы навешаете эти, так сказать, дополнительные элементы? Где вы возьмете то, к чему, что комментировать? Кто-то же должен делать эту первичную работу.
Не спорю. Уходим от сегодняшней журналистики и обращаемся к делам чуть более давних. Никогда не пожалели, что пошли в журналистику? Все-таки с образованием там экономфак МГУ, если я не ошибаюсь, если верные источники, можно было, ну, наверное, там бизнес какой-то обслуживать или заниматься бизнесом другим. В чем притягательность журналистики, которая, ну, в начале 90-х годов, конечно, до середины там получила резкий всплеск, в том числе и популярности, но после-то этого, в общем, на нее и достаточно обоснованно понавешали многих собак, во многом справедливо.
Знаете, вы употребили такое прекрасное слово «обслуживать». Вот «обслуживать» — это точно не про меня. Вот совсем никак не могу обслуживать. Это не хорошо и не плохо, это
просто так. Кстати, некоторые упоминают, что вы были пиарщицей Березовского.
Это просто какой-то сумасшедший бред.
Я встречал такие утверждения.
Не-не-не, это просто какие-то фактические ошибки. Никогда в жизни Березовского увидела
ошибок.
Полтора раза, может быть, в жизни. Но ответ на ваш вопрос, он, конечно, довольно сложный. Когда я выбирала эту профессию, это была профессия мечты. И ей это заниматься...
было начало 90-х.
Да, это было начало 90-х, и я еще в школе, у меня были какие-то, ну, какая-то влюбленность в журналистику. И потом как-то постепенно я поняла, что мне это вообще подходит. Ну, так, даже не то, что постепенно, на самом деле довольно спонтанно это произошло, как-то буквально вот за какие-то считанные там недели. Но, конечно, тогда заниматься журналистикой было существенно легче. И востребованность, и неиспорченность, и... такой вот сильный спрос общества на информацию, он, конечно, отзывался в сердцах людей, которые этим занимались. Сейчас эта ситуация многократно усложнилась, на мой взгляд. Прежде всего потому что существует заказ на пропаганду, потому что нет общественного заказа, на самом деле, в таких количествах, как было раньше, на информацию, потому что существует некая усталость общества от информации, потому что наше общество закрывается от неприятной информации всеми возможными способами, устает от нее. И, в общем, людей можно понять. Я понимаю, что, может быть, это связано с тем, что, на самом деле, по сравнению с 90-ми, каналов распространения стало очень много, сейчас из каждого утюга практически валится эта информация, и в основном она негативная. Ну, так устроена человеческая психика, что, так сказать, на негатив, на самом деле, негатив человек воспринимает чувствительнее, и вот эта история про то, что, знаете, это медиа виноваты в том, что они выдают негативные новости, не так. Это, на самом деле, свойство человеческой природы. Но я хочу сказать с другой стороны в защиту журналистики, что практически, ну, я не представляю себе профессии с такой степенью эмоциональной отдачи. Может быть, это только вот профессия врача, человека, который спасает жизнь, человека, который там учит детей, который вообще учит, да?
Но для актеров, наверное, традиционно.
Может быть, у актеров, но ведь его актерская судьба и актерский хлеб тоже тяжел. То есть просто тот фидбэк, который ты получаешь, когда у тебя что-то получается, когда у тебя получается, неважно, твоя статья, твоя новость, твой продукт, твоя команда выигрывает. Это такое невероятное удовольствие, что оно может, ну, так сказать, так вот вытягивать по жизни. И это, конечно, профессия, она не про деньги. Если заниматься по-настоящему, совершенно другая история. Это такой фан непрерывный, это такая работа ради удовольствия в конечном счете. И здесь, конечно, ну, трудно ее сравнить с чем-то еще.
Напомню, что сегодня в программе «Без дураков» Елизавета Осетинская. Делаем перерыв на новости и рекламу, и после этого вернемся в студию.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Это программа «Без дураков». Сергей Корзун у микрофона, и моя гостья, напомню, Елизавета Осетинская. Говорили мы о профессии, о том, что стало больше пропаганды. И, кстати, уж вдогонку к тому, что говорили в первой части программы, как вы смотрите на преобразование того же агентства РИА Новости со всеми его продуктами в международное, оно так, по-моему, называется, да, вроде уже забывается, агентство «Россия сегодня». Вот этот шаг, тот самый, от информации к пропаганде, либо что-то другое, более глубокое.
Знаете, я выражу сейчас, может быть, то мнение, которое покажется вам парадоксальным. А мне кажется, этот процесс довольно естественным. И в каком-то смысле справедливым. Справедливым не по отношению к тем хорошим людям, которые честно выполняли свой долг, делали свою работу, которые создавали команды, кого-то куда-то вели, а справедливым по отношению к, ну, положению вещей. Есть государство, у него есть довольно понятная позиция. Ну, я, так сказать, далека от того, чтобы считать государство монолитом, да, но очевидно, что есть такой сейчас крен в государстве на консервативные, назовем это словом, ценности. Я их не разделяю, они мне далеко не близки, мягко скажем. То есть могу себя отнести к их противнику. Но меня совершенно не удивляет, а скорее, ну, вот это для меня кажется логичным, что и свои медиа государство трансформирует по образу, так сказать, и подобию. Я не жду от государства, что оно будет реализовывать общественную функцию. Общественную функцию должно реализовывать общество. Если у общества есть запрос на общественный интернет-медиа, ну, давайте это обсуждать. Но я не вижу общества этого запроса. Я не жду, почему государство должно, так сказать, выступить в роли какого-то справедливого такого. Государство вообще во всем мире, чиновники во всем мире, так сказать, стараются прятать информацию, что-то скрывать, манипулировать. Это, в общем-то, нормально. Я как бы не жду ни от кого никаких.
А вот здесь немножко хочется поспорить. 12 лет я отработал на гостелерадио, советские еще времена. Да, там и навещание, понятно, как и вся государственная машина пропаганды, проповедовали социалистические ценности, там победа социализма во всем мире и так далее и тому подобное. Другой пример там, ну, не знаю, тоже BBC, который всегда приводит.
Да, это общественная...
То есть государственная огромная эта машина. Если сегодня президент Путин, значит, она говорит одно. Если завтра президентом станет Зюганов, а послезавтра Лимонов, да, я говорю о совершенно разных людях и разных идеологиях. И что это агентство государственное должно менять полностью и состав, и ориентацию. Вот это мне как-то немножко странно показалось.
Ну, еще раз, вы привели в пример BBC. BBC – это совершенно другая история. Это общественная история. Да, она, так сказать, формируется при помощи государства, но она, насколько я понимаю, по-прежнему живет, ну, на некие, так сказать, взносы. Это не история, что государство заказывает определенную музыку.
Ну, мы не будем лукавить, наши тоже аппарат пропаганды живет на некие взносы, которые, правда, делаются по-другому.
На наши с вами, на, ну да, они делаются.
Ну, условно говоря, на налоги, да, обывательское такое представление об этом, что это наши налоги, которые идут на государственную пропаганду.
Я понимаете, это более широкий, разговор. А вы согласны с 15 миллиардами Украины ваших налогов?
Не особенно.
А вы согласны с 2 миллиардами Белоруссии?
Нет, согласен с тем, что государство имеет от меня право делать,
вы ему дали мандат,
какие-то
это
действия.
Правда.
Да,
ну, скажем, может быть так, может быть, я свой мандат отдавал другим людям, но победили и эти люди. Что же мне теперь делать? Я могу идти какими-то доступными мне методами, требовать, так сказать, чтобы они мандат сдали. Но таких людей, как я, немного. Большинство считает по-другому. Мне кажется, что в данном случае государство действует, как мне, может быть, не грустно это говорить, в интересах большинства. Или большинство у нас настолько молчаливо и, так сказать, неторопливо и неповоротливо, что не может выразить свою королевскую волю. Но я не вижу здесь... Ну, это такой циничный мир. Ну, должно менять, не должно менять. Знаете, когда придет Лимонов, тогда и поговорим. Но что-то мне подсказывает, знаете, что не... Может, он Эдичку будет сразу из всех. Это, кстати, многим бы пошло на пользу. Из всех утюгов тоже включат и в школе тоже введет.
Но это нормально или нет, когда вот все...
Что значит нормально?
Ну, то, что нормально, условно говоря, правящие элиты, в государстве несколько элит всегда, да, существует. Ну, элиты или течения, там, точек зрения. Одна из них берет вверх. Условно говоря, те же там демократы, республиканцы на Штатах. При этом каналы, которые одни там поддерживают, в принципе, одни на свои, другие.
Они частные.
Но там государственных вообще нет.
Прекрасно.
Поэтому государство не тратит на деньги. Там есть вот это бывшее UCA, да, ныне там «Голос Америки».
Смотрите,
там,
я и... это очень кондово себе представляю. Вот есть владелец, он дает мандат главному редактору. Он из каких-то соображений вот выбирает этого главного редактора. А главный редактор уже осуществляет свою редакционную политику вне зависимости от средств доставки в любом из видов медиа. Если владелец не согласен с его идеологией по каким-то причинам, то есть он, ну, идеология, человека есть какие-то принципы, подходы к информации, да, ну, тогда они там договариваются, разрывают отношения, но не владелец напрямую формирует, то есть он, наверное, обсуждает там как-то один раз с главредом, желательно, чтобы один, а потом, если там не согласен, хорошо, ну, там, договорились по-другому. Но мне, честно говоря, история про государство вообще в данном случае неинтересна. Она правда мне неинтересна. Я не жду от государства.
Вы не пошли бы
я считаю, что государство это пропаганда.
А вы пошли бы работать вот там руководителем государственной корпорации?
Я вам так скажу, по состоянию сейчас нет. Но если меня там надо будет голодать, может, у меня такой будет выбор, и там вы мне там скажете, я не знаю, там надо будет там семью кормить, и есть будет нечего. Я не знаю, я в таком выборе не была. По состоянию сейчас нет. Ну, вот как-то так.
Напомню, Елизавета Осетинская в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Вот вы ощущаете себя наследницей советского времени? Многие, ну, люди моего возраста ощущают, потому что удалось уже поработать. Удалось, повезло там, или наоборот, не повезло поработать в советские времена. Собственно, у вас, насколько я понимаю, научная была семья, да, так, отец...
Ну, частично. Ну да.
Отец да, преподаватель, да. А вы свою деятельность начали уже вот в эти там, кто-то
мама,
считает
врач,
их...
отец преподаватель.
Ага. А насколько в семье как бы боролась вот это советское или несоветское? Или родители были достаточно прогрессивными для того, чтобы воспринять...
Мне кажется, у меня никакое советское нигде не боролось, за исключением того, что мы все боролись с советским в плане выживания. То есть я помню там какие-то очереди, какие-то отсутствие одежды, отсутствие еды. Не, мне кажется, что я абсолютно продукт, и многие мои ровесники, и многие мои единомышленники. Мы продукт конца 80-х, начала 90-х. Мы продукт свободы.
А вот ну, пионерская организация состояли вот так как бы вехи, да?
Ну, состояла,
или,
да.
Или нет, а в Комсомольской?
Нет. Нет, мы из пионеров там прошло. Рано как-то вышли все.
Но
у нас была, на самом деле, у нас была там история протеста какая-то тоже там на эту тему. Прям вот, ну, где-то там лет в 13 такой был момент самоопределения. Я сейчас не буду ее пересказывать, потому что времени жалко. Но вы понимаете, когда я была там в классе в 5-м, вы просто сравните с тем, что сейчас происходит. Учителя прерывали уроки и включали трансляцию съезда народных депутатов. Мы выросли все на... И они не понимали, они просто с нами это обсуждали. Мне повезло очень со школы. Я училась в такой знаменитой школе 1543, где вообще ну, была такая и вольница, и творческая атмосфера. Я вообще о школе очень многим обязана. Дай бог здоровья Юрию Владимировичу, директору, который до сих пор директор этой школы. Это вообще очень крутая история. Но, понимаете, вот... Эта атмосфера, она реально очень здорово влияет. И она, конечно, сформировала целое поколение. И я за это, честно говоря, судьбе очень благодарна. В России это редкий момент. Вообще, если вы посмотрите на историю нашей страны, история, в общем, почти бескровной передачи власти, почти бескровного изменения строя.
Смена формации.
Смена формации. Абсолютной свободы дискуссии в нашей стране практически никогда не бывало, или это не было доступно многим. Поэтому я считаю, что на мою жизнь выпало чудо. Я видела чудо.
Может быть, поэтому вы спокойнее относитесь как раз к тому, что государственная информационная машина становится вновь во многом машиной государственной
пропаганды. Не, я к этому неспокойно отношусь. Я наоборот отношусь к этому неспокойно, мне это не нравится. Я же говорю, я работать там не хочу. Но я имею в виду, что я не воспринимаю эту государственную машину как медиа. Понимаете? Я воспринимаю ее как государственную машину.
Придаток президентской администрации, там, условно говоря.
Ну, это вы сказали. Да. Я думаю, что там есть разные течения, там и разные способы использования, собственно, машины, и разные, так сказать, управляющие. Но я просто не отношу это к медиа в чистом виде.
Хорошо, а другие признаки возвращения, то, что вот люди моего поколения воспринимают как возвращение там советское в прошлое, в частности, консерватизм такой, который оформился, не только там начался, но вот в воззрениях, судя по всему, президента, то, что он высказывал в Валдае, вот этот разворот от ну, добрососедских, дружественных и даже заинтересованных отношений с Европой, с европейскими ценностями, с западными, к вот этой системе традиционалистских ценностей, которые даже пытаются понять, откуда они берутся, из царских ли времен, откуда...
Я вам так хочу сказать, что, во-первых, в отличие от нашего президента, у которого внешняя политика явно является сильной стороной и любимой стороной в его деятельности, одной из любимых. Для меня она абсолютно таковой не является, я в ней скверно разбираюсь и судить ни о чем не берусь. Мне кажется чисто по-человечески, что корни этих изменений лежат, безусловно, в советском прошлом, ни в каком не царском, потому что представление наше о царском прошлом, ну, у кого-то оно глубже, у кого-то оно более поверхностно, как у меня, например, но мне кажется, это все равно представление, созданное, скажем, следующей эпохой, да, данное в основном. Я не думаю, что, так сказать, у многих людей сейчас есть действительно масса времени на, ну, так сказать, читать какие-то подлинники, там, памятники эпохи. Вот. Мне кажется, что эти так называемые консервативные ценности — это такое абсолютное обращение к славному советскому прошлому со всеми вытекающими. Если честно, мне кажется, что это пройдет. Ну, потому что мне все кажется, что оно уже дошло практически, ну, до какой-то... Ну, вот осталось только посадить эти комиссии в МХАТе, чтобы там они Богомолова резали прям по ходу.
Ну, еще выездные комиссии с выездными визами.
Ну, да, выездные там визы есть. Еще и там, вот, и там еще какие-нибудь истории. Но мне кажется, что уже где-то там, ну, существует вот этот предел, и как-то ситуация должна... постепенно начать разворачиваться.
И что с этим делать с точки зрения, ну, поколенческой даже, прошу прощения за это, может, грубое или слишком обобщающее слово. Уходить в интернет, совсем не обращать внимания. Это как раньше уходили там на кухне и в обсуждения, там, не знаю, в каких-то вахтерках, курилках.
Ну, вы знаете, в той части, в которой это на вашу личную повестку не влияет, мне кажется, надо жить, не обращая на это внимания. Ну, зачем? Вот мы даже сейчас с вами тратим время на обсуждение этого, а вот мы можем вместо этого поговорить о том, что в следующем году будет трудный экономический год, который на самом деле, а потом еще один, и, возможно, там это в большой степени расставит какие-то точки над «и», в том числе и в идеологических вопросах, или как-то будет влиять на ситуацию. Но вместо этого мы обсуждаем с вами, ну, как бы такой шум в ноосфере, понимаете?
Мы об этом вполне можем поговорить в особом мнении, когда будет свое. Mm-hmm. Эта программа немножко о другом, она о том, что происходит, о процессах, если хотите.
Не-не, а я сейчас, я же вас, как понимаете, я вас критикую, а вы провоцирую, а вы покупаетесь на это. Я просто хочу сказать, что можно не обращать на это внимание в такой степени.
Да.
Это первое. В той степени, пока оно вас не начинает цеплять. Цеплять оно начинает тогда, когда вы сталкиваетесь с государственными органами, когда им что-то от вас нужно или вам что-то от них нужно. Вот на этом месте начинаются проблемы. А то, что в эфир выдается много разного странного такого, да, и что вам и мне не нравится, ну да, но мне кажется, что мы стали в значительной степени жертвами собственных технологий информационных.
О ценностях два слова. Что для вас реально являются ценностями в жизни? Ну, известно, что любительница велосипеда, например, да, и в летнее время...
Велосипед там, это не ценность, это средство передвижения.
Ну, автомобиль считался во многих ценностей, даже мерилом принадлежности к среднего класса. Сейчас, не могу сказать все больше, не знаю статистики, но люди активно отказываются от автомобиля не только потому, что пробки, а в принципе из-за самоосознание. Вот это свобода передвижения там.
Не, я не отказываюсь от автомобиля. Для меня велосипед – это совершенно такая спортивная история. Спортивная, и это чистое удовольствие. Ну, мне трудно со своим графиком совмещать приезд, так сказать, в деловом костюме на работу на велосипеде по пробкам в пыли. И Москва – это город по-прежнему довольно грязный и плохо приспособленный для таких цивилизаций. В общем-то, не Амстердам.
Хорошо,
но
зря,
свобода,
да.
Ценностью для меня, безусловно, является свобода и любовь. Ну, это какие-то общие...
Что понимаете под одним и под другим? Много разных трактовок. Свобода от чего? Свобода как осознанная необходимость работать там главным редактором. Трактовок так много. В чем, если можно, пример?
Свобода – это ответственность за свои решения и необходимость их осознанно принимать.
И возможность их.
Возможность их осознанно принимать,
наверное, тоже, да. Решения тоже могут быть вынужденные. А личная свобода?
Свобода. Личная свобода, безусловно, безусловно, очень важна. И опять же, но как вам сказать, я вообще человек довольно занятой. То есть у меня свободного времени практически нет, но это мой свободный выбор. И для меня важно, чтобы это был мой свободный выбор.
Карьера, кстати, в ценностях или нет?
Как таковая нет. Ну, то есть, я не могу сказать, что для меня никакого не имеет значения материальные ценности, они имеют для меня значение. И если уж так получается, что кто-то мне за это платит и меня продвигает, ну, спасибо большое. Но я к этому отношусь, если честно, как к подарку. Понимаете, мне очень-очень-очень повезло. Это чудо. И очень здорово, что у меня есть такие возможности. И если я могу что-то улучшить и что-то изменить, так сказать, в правильном, как то, что я считаю, в правильном направлении, ну, мне кажется, что уж точно нужно браться и делать, и пытаться, и тратить на это действительно много времени, потому что шансы, они даются не всем. И если такое везение есть, ну, как-то проходить мимо, это вот совсем неправильно.
От карьеры к деньгам. Деньги какую ценность для вас играют? Много точек зрения, они дают там свободу, но вы общаетесь с людьми, которых деньги и закрепощают, и, вероятно, и с людьми, которые чувствуют себя не так уверенно в финансовом плане, которые иногда бывают гораздо более свободные, чем любые другие. Для вас лично деньги что?
Вы знаете, я думаю, что я могла бы зарабатывать существенно больше денег, но они, правда, для меня являются сопутствующим продуктом. Важным, и в том числе, ну, каким-то оценочным, но сопутствующим. И, конечно, ну, это средство обмена, это средство, ну, свободы, какой-то удобства, безопасности. Ну, на самом деле, это какие-то такие абсолютно базовые вещи.
Дальше.
Мне кажется, да, что проблема больших денег в России действительно существует, и мы еще ее никак не переоценивали. Я имею в виду мы как общество. И не произошло насыщение, потому что вот этот феномен коррупции, он же еще существует от того, что люди в значительной степени ненасытны. Меня вообще это, честно говоря, поражает, потому что я на самом деле не могу понять до конца, сколько ж людям надо. То есть, если стоит вопрос безопасности, вопрос здоровья и какого-то там относительного благополучия близких, там, каких-то друзей, это окей. Но, ну, господи, ну, какие же количества? С другой стороны, я же много имела дело с феноменом богатства. Вот те люди, которые заработали миллиарды, на мой взгляд, независимо от вот, количества миллиардов. То есть где-то там на каком-то количестве сотен миллионов наступает все-таки, ну, предел возможной фантазии в их тратах. То есть, на мой взгляд, это скорее такое, ну, скажем так, средство доминирования. В том числе и вот эта оценка Форбса, оценка успешности, она именно важна как измеритель.
Инструмент конкуренции между ними.
Инструмент конкуренции, да, инструмент понимания, чем я все-таки, ну, круче, чем другой, чем я сильнее.
Угу.
Ну, так придумало человечество. Так интересно получилось у нас.
А о другом, скажем, об общественном или о государственном признании. Ну, известно, что вы там лауреат, там, как
чего?
Молодой журналист. Ну,
было
всякое, скажем, внутри признания есть. А хотели бы, например, чтобы государство признало вас вот в результате, там, в конце карьеры, через много-много лет, чтобы наградили вас каким-нибудь самым большим образом? Насколько это важно вообще, вот, признание?
Слушайте, мне знаете, что важно? Я вот сейчас уходила из Форбса, мне коллеги такой фильм сняли. Вот это мне было действительно важно, потому что это реально подлинное отношение к тебе как к человеку. А признание, ну, нет, мне кажется, что это ни о чем не говорит. Реально, потому что это никак реально не оценивает тебя. Ты не знаешь, тебе в конечном счете дали, потому что ты что-то реально сделал, или потому что ты на самом деле не сделал.
Ну, может, недоверие к государству, потому что все-таки в большинстве цивилизаций, в том числе и современных, некие государственные награды, они, в общем, ну, не знаю, орден почетного региона.
Я считаю, что общественные награды в большей степени дают понимание о заслугах человека. Такое общественное признание, не государственное, как института, у института могут быть свои интересы. Все-таки общество в большинстве своем не ошибается, оно аккуратно выбирает то, что ему нужно в данный момент. Поэтому, а насчет государственных нет. Ну, послушайте, о чем мы сейчас говорим? Впереди, как в каком признании, когда впереди вообще кора работы, не в проворот.
А где же любовь, место любви, которое в ценностях?
А место любви, оно в личной жизни, оно не для общественного обсуждения.
А есть время на личную жизнь даже? Или надо так организовываться?
Это надо так организовываться. Надо так внутри организовываться. Это, ну, внутри себя надо выделять кучку. Это очень важно.
А другие, потому что любовь никогда не бывает вот такая односторонняя. Другие оценивают то, что вот эту маленькую кучку им, а все остальное.
А кто сказал-то, что маленькую? Маленькая в смысле?
Ну, рабочее время.
Мы считаем объем,
а 23 часа в ежедневной газете каждый раз.
Ну, то есть, если вы считаете объем...
А вы как считаете? То, что я считаю, не имеет сейчас никакого значения.
Нет, я считаю по набору показателей.
Все вместе.
Не просто по времени.
Все вместе должно быть.
Не, ну вообще, конечно, работа в газете отнимала много времени, это правда. Тут уж вы меня поймали.
Что тут ловить, когда все, в принципе, было открыто? Если вот разложить эту иерархию ценностей, все-таки они будут как-то равнозначны, там, работа, журналистские устремления, там, и любовь. Это любовь.
Мне кажется, что любой человек, он человек. Прежде всего, он человек. Понимаете, все остальное, о чем мы говорим, это некая надстройка. Мне кажется, что это, скажем так, в животном мире это проходит по категории игра, вот, а в человеке это вот по категории общественная жизнь. Но мне кажется, что если ты живешь полной жизнью и делаешь все с любовью, это дает тебе такую обратную реакцию, что ты просто становишься счастливым человеком, являешься счастливым человеком. Вот мне кажется, что это самое главное.
А если положение выбора? Я вспоминаю, что мама оставляла работу, очень серьезную работу, для того, чтобы нас с сестрой, например, воспитывать в каких-то там ситуациях. Потом возвращалась или не возвращалась.
Будет дело, будет ситуация, разберемся.
То есть ничто не определено окончательно. Ну что ж... Спасибо огромное за этот разговор.
Вам спасибо.
Может быть, пожелания там новогодние, что бы вы хотели для себя и для других в 2014 году, потому что уже совсем скоро Новый год-то.
Я бы хотела большинству, ну, то есть всем людям, безусловно, пожелать здоровья. Это важно, это базовое. Огромной удачи. И пожелать, на самом деле, такая вещь, без которой жить очень трудно, это удивительное открытие. Жизнь такая необычная и поворачивается подчас такой неожиданной стороной к тебе, что вот увидеть лучшее в следующем году, лучшую ее сторону, это просто необходимо.
Спасибо. Ну, а вам отдохнуть вот
спасибо.
Эту пару недель до заступления на новый пост. Я напомню, что в программе «Без дураков» у меня была Елизавета Осетинская. Всем счастливо.
До свидания.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».